Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня вы слушаете, как всегда, по четвергам совместную программу, серию программ, посвященную церкви, истории церкви в советский период. Но, правда, сегодня мы говорим не совсем в привычном нам формате о событиях, которые происходили в церкви, о людях церкви. Мы говорим о том, что тесно связано и с этим периодом, и происходило в этот период послевоенный до 91-го года, который мы изучаем, но немного все-таки подаль. Говорим мы с Феликсом Разумовским, историком, писателем, телеведущим, и обсуждаем серию «Дороги к прекрасному», замечательная желтая серия, которая на протяжении 30 с лишним лет выходила в Советском Союзе, потом уже в России. Первая серия, где можно было познакомиться с памятниками архитектуры, в том числе и церковными.
Не глянцевыми.
Не глянцевыми, абсолютно не глянцевыми. Не с храмом Василия Блаженного, а с церквями, которые стоят подаль от тогда начинавшихся туристических маршрутов.
Не только церквями.
Да.
Вот сейчас мы говорили о тюремном замке.
Да, да, да. Но про Михаила Михайловича Дунаева и вашу совместную работу.
Да. Ну, Михаил Михайлович удивительно добродушно воспринял вот все мои эскапады такие критические. Вот. И не то, что добродушно, а даже с благодарностью. Ну, как известно, он вообще филолог, литературовед, и ну, архитектурой как таковой ну, занимался вот опять-таки таким дилетантским образом. Вот. А все-таки ну, так сказать, редакция серии «Дороги к прекрасному», выходившая, то есть находившаяся в издательстве «Искусство», ну, хотела сохранить довольно высокий искусствоведческий уровень. Вот, поэтому, в общем, к Михаилу Михайловичу было такое отношение строгое. Вот, сам-то, вот почему он стал писать в серию «Дороги к прекрасному»? Тут очень просто. Михаил Михайлович очень нежно относился к Антону Павловичу Чехову. Вот, и в его книге «К югу от Москвы» центральное место занимала глава, посвященная Мелехову. Естественно.
Вот, это всё... тоже направление.
Вот.
Конечно.
Это тоже направление.
Да. Все остальное для него было вторично, вот, а все остальное это было все-таки вот к югу от Москвы находятся такие великолепные усадебные там ансамбли, я уж про Дубровицы не говорю. Вот, там Астафьево Вяземских. Опять-таки, он описывал очень, ну, с большим энтузиазмом вот, описывал Астафьева Михаил Михайлович. Но понятно, что ему, как литературоведу, более всего, конечно, был интересен сам Вяземский. Вот такой там поэт-литератор.
Круг, который там собирался,
да,
в его время.
И там,
да.
Карамзин и так далее. Вот, но, ну, помимо всего прочего, это одна из лучших русских дворянских усадеб. Вот, и, ну, понимая, сознавая, что, в общем, он как архитектуровед, в общем, не очень
ему
твёрдо,
не достает фундированности,
твёрдо стоит на ногах, да, он как-то, в общем, отнесся ко мне снисходительно и просто попросил ему, вот, ну, как мы теперь говорим, просто проконсультировать его в каких-то вопросах, что и было сделано, и собственно, с этого началась наша с ним, ну, сначала такое приятельство, а потом и довольно такая продолжительная дружба, вообще очень близкие отношения.
И вот вы написали эту рецензию.
Да.
Эта рецензия была благосклонно
принята
редакцией.
Да.
И?
Ну и вот, значит, была утверждена эта заявка, которую, значит, после рецензии я написал, вот, и я начал работать над книжкой, вот, и все было нормально, а после этого мы решили с Михаилом Михайловичем написать еще одну книжку вместе уже, значит. То есть я делаю такую архитектурную часть, а он делает литературную. Эта книжка «В среднем течении Оки». Вот, там такие, значит, замечательные места, как Таруса, вот, где там литературная и культурная тематика, конечно, доминирует. Вот, никаких там шедевров архитектуры в Тарусе нет, но зато там... Там есть вот что-то другое. Но вот с этой книжкой, вот в среднем
течении... Она вышла
течении...
в 82-м, по-моему, году.
Да, в 82-м году. Вот, значит, связан такой серьезный афронт. Вот, такие драматические довольно события. Потому что, ну вот до 82-го года деятельность редакции издательства «Искусство», которое выпускало эту серию, в общем, проходила эта деятельность без осложнений. И вдруг, значит, человек, прочитавший только что вышедшую в 82-м году книгу «В среднем течении Оки», написал возмущенное письмо на Старую площадь в ЦК КПСС.
Рядовой читатель.
Вот. Ну, да, если бы он был просто рядовым читателем, но он подписался, значит, член партии там с 900...
Понятно.
Т-т-т-т-т. Вот. И он говорит, что же это самое? Мы там этих помещиков, дворян, мы их давили, там ставили к стенке, а тут... Дело в том, что вот в этой книжке...
Вот интересно, что не в редакцию человек пишет, а сразу, так сказать, на Старую
площадь.
Но это
генерация людей, она до сих пор сохранилась, они до сих пор так пишут.
Нет, ну тут все, так сказать, было понятно, и если бы это не вот не уже такая андроповская эпоха, может, это удалось спустить на тормозах, но видно, на издательство «Искусство» уже как-то косо смотрели, потому что было такое начато, такое внутреннее расследование. Вот, оказалось, что и в редакции, которая занимается балетом, тоже там как-то...
Окопались.
Вот, Григоровича как-то не похвалили до конца. Вот, ну... В общем, началась разборка, и заведующую редакцией, которая выпускала серию «Дороги к прекрасному», ее просто сняли с должности. Вот. Там, по-моему, директор издательства отделался там выговором. Вот. Понятно, что, так сказать, вся деятельность такой вот зловредной группы, состоящей из... меня и Михаила Михайловича, была тут же прекращена. Вот, но...
А судьба книжки какова была?
Да нет, она вышла.
А, ну, то есть она вышла, но, например, в 60-е годы еще могли под нож пустить тираж.
Нет, нет, нет. Это уже все-таки были, конечно, не те. Это 82-й год. Вот, мы, конечно... Ничего с Михаилом Михайловичем этого не знали, но через уже там 3 года начнется перестройка, вот, а через там 3,5 года мне позвонят из издательства «Искусство» и спросят, а у вас нету ничего готового? Вот у нас нам... Ведь везде был план, вот, то есть если издательство вот что-то делает... какой-то проект, то там невозможно, чтобы сегодня выходило там 2 книжки, а завтра 8, да, там какой-то вот так вот в советское время все планировалось. Вот, и у них возникла какая-то вот лакуна, вот, не доставало им рукописи, и вот ко мне обратились, потому что настали другие времена. Вот, и мне удалось еще вот сделать книжку «На берегах Оки», которая, значит, рассказывает о Кашире, вот, и там о каширских усадьбах, там об Андрее Тимофеевиче Болотове, вот, о дворянинове. Вот, это самое там, о Белописоцком монастыре, конечно. Вот, вот такая вот, так сказать, история довольно сегодняшнего нашего времени забавная, а тогда, конечно, драматичная, потому что там, ну, людей снимали с должностей, там проводились партсобрания, там писались объяснительные записки. Я, значит, проясню, что так возмутило этого члена партии, жителя города Алексина, кстати. Вот, члена партии, не помню, ну, с какого-то до 17-го года. Вот, ему уже тогда, очевидно, было там очень довольно много лет. Вот, такой был старец партийный. Вот, а его возмутило, в книжке рассказывалось о усадьбе Поповка. Эта усадьба принадлежала князю Львову, ну, известного русского земского деятеля, да, Георгий Евгеньевич Львов, ну, и первый премьер-министр Временного правительства. Дело в том, что он был таким замечательным хозяином, он в своей усадьбе, которая была доведена родителями до полного разорения, он там создал, ну, просто такое цветущее хозяйство, вот, и остатки этого хозяйства, они сохранились. Ну, и сохранился храм Смоленской иконы Богоматери.
Вот. И там об этом было написано в комплементарном стиле.
Да, конечно, о нем как... Ну, он действительно один из известнейших, так сказать, русских политиков вот начала 20 века. Конечно, мы не вдавались в какие-то вот именно политические сферы, но, между прочим, мы, конечно, посмотрели о нем всю вот имеющуюся там литературу, ее было немного, вот, но... Владимир Ильич Ленин как-то там в каких-то письмах выразился о нем, ну, пока он, конечно, не стал главой Временного правительства, выразился о нем весьма как-то, значит, спокойно, спокойно. Ну, потому что он принадлежал этому самому, как Солженицын говорил, освободительному полю, вот, недаром же он стал главой Временного правительства. Но эта сторона нас вообще как бы не интересовала, а вот он, как вот такой хозяин, который вот в усадьбе сам вот смог вот что-то сделать и выбраться из абсолютно такой бедственной экономической ситуации, вот эта история была нам интересна, она была связана непосредственно с тем местом, о котором мы говорили, вот, но это вызвало... Просто такую, значит...
Ярость.
Да, ярость. Вот. И, значит, стали с редакцией разбираться по, ну, в плане идеологии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Феликс Разумовский, историк, писатель, телеведущий. Времена изменились достаточно быстро, и во многом изменился интерес и качество этого интереса к тому, что происходит за пределами больших городов. Вот эти дороги к прекрасному, они, мне кажется, очень быстро стали по-новому восприниматься. То есть опять, может быть, он масштабно, и вот это какая-то, быть может, я ошибаюсь, трагедия серии «Дороги к прекрасному», что такого... большого интереса у людей к неизвестным направлениям, к малоизученным памятникам не зародилось. Но из-за того, что у нас происходило в 90-е годы, в целом, наверное, происходит сейчас как-то людям и не до этих дорог к прекрасному. Есть какие-то определенные маршруты. Вот все время там спрашивают, куда можно поехать на несколько дней. У всех всегда один ответ. Там, если это Москва, то это Золотое кольцо. И даже в самом маршруте Золотого кольца выпадают целые пласты.
Ну да, а в путеводителях в основном рассказывают, где можно поесть.
Ну, не всегда, но такого, вот, как Сергей Аркадьевич Иванов когда-то написал замечательную книгу, там уже в который раз переиздаваемую «Путеводитель по Стамбулу в поисках Константинополя», да, вот никто, к сожалению, про российские малые города такого не напишет. А в определенном в сообществе иногда возникает интерес, начинают говорить об этом. Но все это вот, к сожалению...
Опять вернулось на дилетантский уровень.
Да, опять вернулось на дилетантский уровень, да. Вот как вы видите эту перемену? И согласны вы вот с тем, о чем я говорю? Может быть, нет, может быть, у вас, наоборот, свой взгляд, и я ошибаюсь.
Ну, знаете, так у меня судьба повернулась, что я стал бродить по этим дорогам прекрасным, к прекрасному уже в качестве телеведущего, вот в качестве создателя программы о русской цивилизации. Вот. И, что тут можно сказать? На самом деле уже мы два слова-то об этом сказали. В 90-е годы, конечно, полностью как-то сменилась сфера интересов вообще, сфера общественного интереса сменилась кардинально. И из этого, из этой сферы абсолютно выпало то, что, собственно, являлось главной ценностью вот серии «Дороги к прекрасному». Это вот рассказ о Земле. Земля перестала интересовать, практически совсем. Вот так получилось. И при этом, надо тоже, естественно, об этом сказать прямо, что вот те места, по которым проходили дороги к прекрасному, они и в советское это время были в запущенном состоянии, но они пришли в ужасающее состояние. Все-таки, фактор времени, он же действует неумолимо, да, особенно с русскими деревянными там постройками, там избами, домами и даже церквями, вот, и не только деревянными. Но мы сегодня наблюдаем картину вот именно в наших исторических там губерниях, вот в исторических местах, картину полной разрухи. То есть вот я думаю, что это, конечно, национальная проблема, безусловно. Потому что то, как выглядит сегодня русская земля, это просто душераздирающее зрелище. Так земля, на которой еще там сохраняется цивилизация, культура, там живут люди, так земля выглядеть не должна. Невозможно вот эти руины, все заросло, там поля, леса. То есть это все приведено в такое дикое состояние. Усадьбы, которые в советское время какими-то неправдами...
Правлениями колхозов,
почтами, больницами, домами престарелых. Вот они поддерживались хоть в каком-то... В ужасном состоянии.
Совсем недавно проезжал мимо в очередной раз, тоже мое родное направление с детства, южное, да, усадьба Молоди. Как раз в сторону Чехова, в сторону Серпухова. Ну что там, была школа, да, еще какое-то время она существовала. Потом в 70-е годы все это было заброшено в начале 80-х. И сейчас, кто ее возьмет, кто будет там что-то делать? А это 20 минут до кольцевой дороги.
Это же произошло, все произошло не случайно, да, полностью стала меняться в России система расселения.
Да.
Мы стали строить вот эти вот гигантские мегаполисы, прежде всего вот этот московский Вавилон, это, конечно, род такого национального помешательства, это совершеннейший тупик, это должно быть изменено и будет изменено просто в ближайшее время. Я в этом убежден. Просто на самом деле другого пути нету. Я уж не говорю про это, моровое поветрие, которое на нас свалилось. Но в принципе Россия и русская культура — это то, что прежде всего обустраивает землю.
Смотрите, как исчезало, интересно. Помните же, наверняка, Слоухина, Владимирские проселки. Вот они идут по Владимирской области. Что их интересует в первую очередь? Их интересует посмотреть, как люди живут сейчас, а чем они живут. А еще остались какие-то традиции, которые они в 57-й, кажется, год, или 56-й, находят. Вот Владимирские рожечники. Они где-то находят остатки самых последних Владимирских рожечников, но они еще есть. Вот их приводят в деревню, в село Глотово. Сейчас, если вы приедете в Суздаль, в Суздальском Кремле, не в музей деревянного зодчества, в Суздальском Кремле стоит замечательная Никольская церковь из села Глотово. И, по-моему, во всей книге Слоухина «Владимирские проселки» это единственный пример того, что они специально в Глотово пришли посмотреть на уникальную церковь, которую из этого Глотова спустя там через 6 лет после того, как книжка выйдет, перевезут в Суздаль. А года 3 или 4 назад мы с товарищами шли по чистому абсолютно полю, и мне говорят, ты помнишь церковь в Глотово, из Глотово в Суздале? Я говорю, помню, вот ты в Глотово. А он еще описывает, как большое жилое село. И вот как менялось там. Через 8 лет, через 7 лет после того, как вышла книга Слоухина, начинает выходить серия «Дороги к прекрасному». И там еще, когда ты открываешь первые выпуски, читаешь, смотришь про те места, которые тебе знакомы, ты понимаешь, что там еще вот это сохраняется, это сохраняется. Если это Владимирщина, то, о чем писал Слоухин, уже меньше, уже исчезает, но еще можно проследить, да, сейчас спустя 50 лет приезжаешь, да, вроде бы что-то есть, вроде бы как-то можно. И вот каждый раз, когда туда еду, мне проще всего вот эти примеры с Владимирщиной, да, приводить, я держу в памяти места, о которых писал Слоухин. Пытаюсь найти эти дороги, о которых он говорил. Я знаю, что краеведы владимирские раз в несколько лет проходят этим же маршрутом и фиксируют, что сейчас осталось, чего нет. И вот этого каждый год все меньше, 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 меньше и меньше.
Ну да, я думаю, вот что серия «Дороги к прекрасному», она имеет свое начало. Вот там первая книга это по окраинам, это самое в долине Дисней Сейма, между прочим, первая такая книжка. Вот, то есть понятно, от чего возникла эта серия, вот от интереса к своему прошлому. К земле,
от тоски, вообще, в общем,
к России. Вот, это, но дело в том, что как и всякая советская экологическая ниша, я так называю эти явления, а серия «Дороги к прекрасному» — это типичная советская экологическая ниша. Вот. Дело в том, что с точки зрения идеологии, вообще советской жизни, советского сознания, этого явления не должно было существовать. Так говорить о
России... И как и множество других явлений,
да,
которые,
конечно,
на удивление,
конечно,
при этом существовали.
Конечно, да. Да. Да, просто в позднем Советском Союзе, вот, когда уже не каждому письму члену партии с дореволюционным стажем давали ход, вот, не каждому, вот существовали такие экологические ниши. Они, надо сказать, содержали пространство культуры в каком-то нормальном человеческом состоянии. Но мы прошли этот этап, да. Причем ведь надо сказать, что это же была такая неизбежная часто подмена, да, вот. Ну, разве можно было там что-то прочитать там по церковной истории, вот там вообще о жизни церкви, ну, я имею в виду там... в историческом плане. Нет, конечно. Только вот где-то вот в связи с памятниками архитектуры там вот как-то вот, значит, ну вот там почитать о русских монастырях таких неизвестных. Вот. Там и о русских монастырях, значит, и о русских святых, Конечно же. Вот даже в книжке о Серпухове там рассказывается о Высоцком монастыре. Ну, конечно, рассказывается о его основателе, о Афанасии Высоцком, да, преподобном. Ну, конечно, в связи с этим, поскольку монастырь основал преподобный Сергий, конечно, вспоминается о преподобном Сергии. А там Владычный монастырь напротив, в Серпухове, да, там вот митрополит Алексий там участвовал в его, так сказать, строительстве. Вот сейчас как бы эту информацию можно ну, получить в таком более, что ли, нормальном виде, вот, в более полном виде. И поэтому, конечно, я думаю, что, как бы, что это явление, оно вот... Оно существовало в то позднесоветское время, когда оно существовало.
И сыграло очень важную роль.
Да, конечно, да, безусловно.
Нам пора заканчивать нашу программу. Спасибо вам большое, что к нам пришли сегодня. Напомним, что программа эта совместная, как всегда по четвергам в это время, с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Пишите нам.
Пишите нам под спудом @yandex.ru. Это адрес музея.
info@vera.ru — это адрес нашей редакции. Тоже можете писать, и у нас уже выходили программы по вашим письмам и заявкам. Мы напомним, что Феликс Разумовский, историк, писатель и телеведущий, был гостем программы «Светлый вечер». Прощаемся, всего доброго и до встречи.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».